Добрый день, говорит Радио Свобода, показывает телеканал «Настоящее время». В эфире программа «Археология». В студии Сергей Медведев. К нам приехал карнавал. Карнавал на улицах российских городов в связи с Мундиалем, чемпионатом мира по футболу. Улыбаются все. Улыбаются даже, казалось бы, обычные неулыбчивые полицейские, таможенники на границе, люди на улицах. Что происходит? Потому что улыбка, собственно, является такой достаточно редкой вещью в российской действительности. И многих иностранцев, приезжающих в Россию, даже инструктируют по поводу того, что будьте готовы к тому, что русские не улыбаются. И вот, однако, все это изменилось. Что же с нами случилось? Подробности в сюжете нашего корреспондента.
Стереотип о том, что русские люди мрачные, закрепощенные и мало улыбаются, находит свое отражение не только в наших поговорках «смех без причины – признак дурачины», «шутки до добра не доводят» и «хорошо смеется тот, кто смеется последним». Его подтверждают и ученые. Повседневная жизнь рядового жителя России на протяжении многих веков была тяжелой борьбой за существование, и озабоченность закрепилась уже как нормативная бытовая мимика. Чужая улыбка для большинства наших сограждан отражает не хорошее настроение, а благосостояние и достаток, превосходство над низшим классом, что вызывает только раздражение и зависть. При этом ученые говорят, что именно улыбка – самое сильное средство борьбы со стрессом. Когда человек улыбается, даже самому себе, в его организме улучшаются все физиологические процессы. Нам просто жизненно необходимо научиться открыто улыбаться. Мы же делаем это с оглядкой, опаской и стыдом.
Поговорить о том, насколько улыбка свойственна русской культуре вообще, да и веселость, по большому счету, пригласили писателя Виктора Ерофеева. Добрый день.
Добрый день.
И Оксану Мороз, доцента Московской высшей школы социально-экономических наук, иначе известной как Шаненко. Добрый день, Оксана.
Добрый день.
Ну, у вас в последнее время, я думаю, причин улыбаться стало немного меньше.
Почему масса причин для иронии, мне кажется?
Ну, это да, ирония. Скорее ирония. Но, кстати, могу сказать, что обязательно к этой теме, к теме Шаненко, вернемся в одном из наших ближайших эфиров. Но сейчас все-таки давайте поговорим об улыбке. Я хочу понять, это стереотипное представление о России? Или все-таки действительно люди более замкнуты, более мрачны на улицах? Я ведь думаю, даже пословицы нигде таких не найдешь. Смех без причины – признак дурачины. Или вот это вот, я не знаю, восклицание «что ты улыбишься?», «что ты улыбишься?». То есть человек улыбающийся вызывает отторжение в русской культуре. Виктор.
Ну, смотря с чем сравнивать, потому что есть нации еще менее улыбчивые, чем здесь, в России. Ну, до последнего времени китайцы были очень неулыбчивые. Когда приезжал в Китай, индусы были улыбчивые, но в их улыбке было столько мольбы и страданий, что тоже как-то на этом было тяжело смотреть. Надо сказать, что африканцы тоже довольно неулыбчивые ребята. И несмотря на то, что праздники у них и карнавал – это радость и улыбки, в принципе, неулыбчивые. В Европе, если сравнивать страны, то, пожалуйста, французы улыбчивые, но такой вежливый, оттренированной улыбкой. Но американцы, сейчас уйдем, значит, за океан, они вообще настолько улыбчивые, что когда идешь по улице провинциального дома до города, и девушка тебе улыбается, думаешь, что она хочет, чтобы ты с ней зашел в кафе, а это просто улыбка, хотя Нью-Йорк отдельно, да? А вот Испания, сейчас вернемся опять, она менее, сразу после Франции жестко менее. У нас, мне кажется, улыбка исторически развивалась в двух направлениях. У нас две культуры. Крестьяне – малоулыбчивый был народ всегда, хотя достаточно вежливый, как говорил Кюстин. А дворяне в XIX веке были очень-очень улыбчивые. Ну, а потом, после революции, поскольку крестьянская культура восторжествовала, то улыбка, конечно, пропала. То есть пропала как человеческое частное заявление о доверии к миру. А появилась улыбка или официозная такая, коммунистическая улыбка, или появилась просто звериная морда советского человека. И надо сказать, что вот этот принцип выживания, да, который продолжает быть в России, он уничтожает улыбку. Потому что если ты выживаешь, ты не улыбаешься.
Ну да, вот здесь очень важное слово вы сказали. Да, кстати, наверное, вот это знаменитые энгельхартовские вот эти шкалы с выживания против самовыражения. То есть все дело, наверное, в отношениях в обществе, отношениях человека и государства.
Ну, в контексте, в котором человек существует, в широком смысле, и в контексте отношений человека и государства, или там любых регулирующих органов и человека. Потому что понятно, что вот эта большая дисциплинарная сила, да, там, допустим, которая может быть связана, ну, с коммунистическим или с тоталитарным каким-то, да, контекстом, она же не только транслируется от государства своим гражданам, она же поддерживается. Есть такое понятие surveillance, да, наблюдение, когда вот есть mm-hmm. большой брат, который за кем-то наблюдает. Но есть же и понятие сонаблюдения, когда каждый друг за дружкой следит. И это тоже создает такую атмосферу страха и террора.
Вот, кстати, да, вот Виктор говорил про Китай. В Китае это очень сильно развито, вот это перекрестное наблюдение.
Было.
Но в старом Китае, по крайней мере, даже до последнего времени, эти хутонги, в которых они живут, там, не знаю, 500, 600, 700 человек, эти одноэтажные такие кварталы, и вот в этих кварталах идет постоянное перекрестное наблюдение, перекрестный донос. Хотя, вы знаете, китайцы, с другой стороны, очень часто улыбчивые, они улыбкой пытаются прикрыть горе даже. Вот я
вспоминаю. Ну да, ну это вот Оренбург знаменитый.
Да, Оренбург знаменитый.
Когда, значит,
смерти жены.
Да. Отца, по-моему, ну неважно. Но дело в том, что Китай, я вот только что был в Китае, и, надо сказать, меня поразил в Хэнхэ, Благовещенск и Хэнхэ. Благовещенск такой неулыбчивый, да, переплываешь 10 минут Хэнхэ, и вообще все прям, значит, они перестали выживать, начали жить. Надо сказать, Чехов воспевал Благовещенск как процветающий купеческий город, когда он ехал по дороге на Сахалин. И, видимо, тогда они сильно улыбались. А тут, значит, пропал, то есть произошел обратный процесс. Мне кажется, что вообще те люди, которые вообще мало улыбаются или почти не улыбаются, они считают, что Россия – это улыбчивая, очень гостеприимная страна. А те люди, которые привыкли улыбаться, они считают, что Россия не улыбчивая страна. То есть это так же, как и с хамством. Те, кто хамят, сами хамы, это страшные агрессоры, вообще проповедники культа силы, они считают, что у нас нет ни хамства, ни агрессии, ни культа силы, хотя они это олицетворяют, а другие в ужасе. В общем, по-прежнему существует несколько культур, и, конечно, интеллигенция, надо сказать, тоже находится в сложном состоянии, потому что в 60-е годы, я помню хорошо, как была идея такая, что не надо улыбаться, потому что жизнь сложна, и вообще улыбка – это повод для мещанства. Потом это ушло. А сейчас вообще получается так, что интеллигенция улыбается только растерянной улыбкой, потому что все растеряла.
Может быть, Оксана, улыбка, она ушла куда-то больше в степень вот этих тренингов, позитива, коммерческую часть. Происходит коммерциализация.
Улыбка – это один из инструментов корпоративного этикета. Корпоративного в широком смысле слова. Есть определенные сценарии, которые люди отрабатывают, или определенные ситуации коммуникативные, в которые они попадают. И там нужно улыбаться. Причем улыбаться нужно по-разному. И тут еще интересно, что эти же корпоративные этикеты, они, ну, восприняты, да, из, например, европейской или англосаксонской, как угодно, культуры, но здесь они могут не прижиться в полной мере. Поэтому вы можете зайти в там, какой-нибудь магазин в Америке и увидеть человека, который улыбается вам вполне искренне, зайти в такой же магазин, условно говоря, ну, в каком-нибудь Северном Союзе, и увидеть человека, который вам улыбается по-другому, но тоже искренне, и зайти в аналогичное же совершенно пространство в Москве, Петербурге, и обнаружишь, что он там не улыбается вовсе. Или улыбаются, ну, очевидно, так официально, потому что надо из-под палки, потому что с кнутом стоит старший менеджер. А тренинги – это вообще в этом смысле некоторое зло, потому что они воспитывают и предлагают, и пропагандируют, и продвигают такое довольно лицемерное отношение. Потому что улыбка – это способ продажи и промотирования, не более того. И, соответственно, есть ощущение, когда ты оказываешься в пространстве улыбающихся людей, и ты догадываешься, что они улыбаются не потому, что они хотят тебе что-то продать, есть ощущение, что что-то здесь не так. То есть либо я живу как-то неправильно, либо они чего-то не понимают. И если мы находимся вот в контексте этой культуры силы, то, скорее всего, мы думаем, что ну они же идиоты. Ну они вот, что они растрачивают попусту вот эту коммуникативную силу, которую нужно беречь, потому что ее мало.
Ну да, здесь, я думаю, вообще нужно говорить, наверное, продолжая то, что вы сказали, что есть несколько наций в России, да, и вот как бы такая коренная нация, нация, которая очень сильно ориентирована на выживание, там улыбка может действительно вызвать агрессию, то есть человек, приезжающий в какой-то, скажем, такой там моногород, город с депрессивной социальной средой, человек, идущий по улице и улыбающийся, он, так сказать, вызовет либо что ты гей, что ли, скажут, иди ходишь, что ты улыбаешься,
ну, чужой,
или да, или что, ну, ты напрашиваешься.
Ну, что даже исторически, вы посмотрите, если взять Пайпса, да, и Ключевского, тоже поговорить о том, какой был процент свободных людей в России, да, то получается, что из 60 миллионов дореволюционных 30 с чем-то, я беру середину 19 века, были крепостные крестьяне, то есть рабы, холопы. Да? Улыбаться им было не с чего, потому что это, в общем-то, не холопское дело улыбаться. Можно только улыбаться, если улыбаться, то так, как индусы до сих пор улыбаются. Простительно. И получается, что в принципе у нас не было оттренировано настоящей искренней улыбки, по крайней мере, что получается, больше половины населения вообще просто не улыбалось. Что касается дворянства, то оно тоже, несмотря на вольности, дворянство тоже было всегда под каким-то гнетом определенной власти. И поэтому вообще можно сказать, что в России улыбка квашеная, как капуста. То есть ее заквасили и, в общем, так вот кладут, и, значит, на натуральной, свежей улыбки мало. Она иногда бывает. Она, как ни странно, пробивается среди творческих людей. Потому что какое-то внутреннее освобождение происходит, несмотря на... И я могу сказать, что единственных людей с настоящими улыбками в России я видел вот среди творческой, среди художников, среди алкоголиков тоже художников.
А как же народная смеховая культура? Ну, кто-то написал заветные сказки Афанасьева, кто-то написал всю эту культуру фольклора, анекдота, скомороха.
Там смех, там никакой нет улыбки. И вообще, у меня же есть большая работа, посвященная этой, называется «Морфология русского народного секса». Я когда писал, я просто ужасался. Во-первых, там нету темы любви совсем.
Ну там насилие, там очень грубо.
Там идет тема, опять-таки, культа силы. То есть задрать юбку, отрахать и убежать сразу, потому что накажет или отец, или брат.
Да, 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 да.
И причем тоже любопытно, кто главный в этой сказке. Там, значит, есть несколько героев, там есть
поп,
попадья, поповна, там есть барин, есть барыня, есть барышня, есть крестьянин, есть солдат и есть хохол. Там дальше просто других нету. Так вот, интересно, кто главный во всех сказках? Думаете, крестьян? Нет, солдат, он царя видел. И от того, что он видел царя, то девки ему дают с удовольствием, но он все равно бежит, потому что его могут прищучить и отобрать что-то у него, условно говоря, его воинскую доблесть.
То есть смех – это народная смеховая культура, она тоже как бы, это не открытая
улыбка. Она очень жестокая. Она очень жестокая, там нет совсем улыб. Вот любопытно, что в русской культуре есть смех, издевательский смех, смех уничтожающий, смех, который присутствует в полиции, в милиции. Там издеваются и смеются над тобой. Кремлевский смех, который смеется над Западом. Вот они, ну, скажем, чудаки какие там с репрессиями
смех,
против нас.
Смех Захаровой, да.
Пошли с санкциями против нас. Я представляю, что были моменты, когда Кремль вообще просто тонул в хохоте. Просто в хохоте, как где-то на уровне 2014 года. Но там не улыбались по этому поводу. А вот улыбки, вот совершенно вы правы, улыбки здесь, это начинается зона, конечно, лицемерия и, безусловно, конечно, фальши. Вот это любопытно, это фальшивая такая культура, которая подозревает. Я имею в виду даже не только тренинги, не только коммерческую основу, хотя действительно выворачивают тебя наизнанку, когда ты видишь эти лицемерные улыбки в фитнес-клубе, натренированные, чтобы себе еще взять деньги на следующий. Но дело вообще фальшивые улыбки, потому что в системе выживания каждый, за исключением, я говорю, вот, может быть, какого-то маленького числа людей, которые просто творчески выбиваются из системы и поэтому радуются реально жизни, у всех какой-то есть момент фальшивой улыбки.
Ведь я думаю, вы знаете, еще улыбки, они же разные, потому что русская улыбка, она больше губами. Вот я думаю, что американская улыбка, она показывает зубы. В том числе, да, в том числе потому, что зубы в гораздо лучшем состоянии традиционно, да, стоматологическая культура.
Ну, тут можно еще антропологически все-таки перевести пример, связанный с тем, что демонстрация зубов – это
признак агрессии.
Признак агрессии.
Собака может укусить, если ты ей зубы покажешь.
Да. Но при этом, если если, например, вы находитесь в состоянии, ну, в случае с собакой, там, подчинения, а в человеческом обществе какого-то диалога, демонстрация зубов может быть демонстрацией как раз некоторой вовлеченности, да, доверия, что я тебе доверяю. Но мне интересно вот в контексте карнавала, что если мы вспомним вот это базовое, да, понятие Бахтина, то там же тоже, в общем, не про улыбки. Там про то, что как раз можно бороться с некоторой логикой, да, властной, создавая какую-то альтернативу, да, переворачивая все это. Но этот переворот, он тоже страшный, и он тоже никак не связан с такой базовой, да, знакомой нормативностью. И, там, ну, и в этом смысле, например, вот если там, да, вернуться к Мундиалю, то, что происходит на Никольской, это и карнавал, и не карнавал одновременно. Потому что, с одной стороны, приезжие разрывают существующую ткань, демонстрируют себя, вынимают из изоляции, а с другой стороны, они это делают, ну, как бы неосознанно, они просто вот такие. И, то есть для них это веселье, это радость, это праздник, но не совсем карнавал. А для тех, кто приходит на Никольскую специально, чтобы посмотреть и поучаствовать, это, конечно, карнавальный протест такой.
Но здесь же точно накладывается на футбол. Футбол изначально как очень карнавальная ситуация. И болельщики – это же не просто туристы, они приехали именно, так сказать, побеситься. И, может быть, даже, я думаю, отчасти то, что пропаганда так работала, что, так сказать, многие подозревали, что они едут в такую зажатую страну, более мягкий вариант Северной Кореи, а вот мы тут себя так ведем.
Ну да, но спорт – это еще и переосмысление военных действий, военных столкновений, конфликтов. И это тоже добавляет определенную перчинку в осмыслении этого праздника.
А как вы думаете, это каким-то образом изменит вот этот вот карнавал на Никольской, вот эти все улыбки, они останутся с людьми, когда карнавал уедет после 15 июля?
Система двойного действия. Я прекрасно помню рассказы моего отца, который организовал поездку и в Монтана, в Москву в 56-м году после Венгерской революции. Это считалось большое достижение советской дипломатии. Отец был тогда советником по культуре в Париже. И все считали, вот прорыв блокады после Венгерской революции, едет и в Монтан Симона Синьоре. И на первый концерт в зале Чайковского приходит Хрущев со всем политбюро. И полная эйфория. Но на самом деле и манера исполнения, самый Монтан, Симона, они оказывают такое огромное воздействие на интеллигенцию, что все начинают им подражать. Ну, там, скажем, не знаю, Ибернес, ну, и Миронов, Андрей вообще подражал ему до конца жизни, и так далее, и так далее, и так далее. Кто победил? Ну, наверное, все-таки победила, правильные силы победили, потому что Хрущев восторжествовал один раз и ушел. А все увидели, что есть вот, кстати, где улыбка, так вот как раз у Монтана и у той же Симон. И надо сказать, что вот это вторжение культуры, оно вошло. Но тут вот есть разница, потому что нам привезли огромное число именно фанатов футбольных, тоже которые заражены культом силы. Это разница между фестивалем 57-го года, когда молодежь, студенты, в основном творческие люди приехали, и там был фестиваль, и люди понимали, о чем речь. А здесь, в общем-то, это довольно дикие люди. И поэтому это отражает тоже режим нынешний, потому что он приглашает этих людей, и они, в общем-то, свои. Просто они одеты по-другому и выглядят иначе. Но, в принципе, они выражают тоже культ силы. И вы совершенно правы, тут, конечно, военные действия, футбол, это проходило через всю советскую литературу. И самый
знаменитый... «Три вратарь, готовься к бою».
Да, ну и самый знаменитый – это Лев Кассиль, который написал, кстати говоря, о матче, который происходил в Германии в 27-м году, но он написал это позже. Этот матч отразился, кстати, и в зависти Олеши, но ее укосили. Где там реально побеждают советские, как войска. Но там, оказывается, и предатель, который, значит, что-то не то прочитал, и поэтому стал проигрывать. Вратарь, кстати говоря, и пропускает гол, потому что оказался сопричастным врагу народа. А потом исправился, и опять, значит, и Кассиль здесь вообще просто демонстрация совершенно замечательная. Но с другой стороны, возьмем Андрея Вознесенского, его знаменитое стихотворение про футбол, где он сам становится футболистом и показывает, что именно в этом футболе он является протестным движением. Это уже 60-е. Это интересное движение футбола. Ну, конечно, растерянность Олеша, абсолютная ложь и фантазии Касиля, и вот такой маленький прорыв Вознесенского, который потом тоже уходит уже в растерянную улыбку.
Программа «Археология» на волнах Радио Свобода, в эфире телеканала «Настоящее время». Говорим сегодня об улыбках. Об улыбках, которые неожиданно расцвели на улицах российских городов, на наших стадионах, на границах из уст таможенников и пограничников и пограничниц. О том, насколько улыбка вообще свойственна русской культуре. У нас в гостях писатель Виктор Ерофеев и доцент Шанинки Московской высшей школы социально-экономических наук Оксана Мороз. О улыбке, об ее функционировании в социуме рассуждает культуральный психолог Алексей Филатов в сюжете нашего корреспондента Антона Смирнова.
Есть тип культур, которые, как мы говорим, живут здесь сейчас, которые радуются, которые общаются, которые улыбаются и купаются в море в этот момент. Да, вот мы их можем называть, или Ричард Льюис такие условно называет, мультиактивные культуры. И есть, соответственно, другой тип культуры, такой их называют у нас квадратные и параллельные, по принципу немцы. У них все очень правильно, у них закон превалирует над хотелками. Все должно быть по закону, все должно быть правильно, и все должно быть регламентировано. Да, можно делать первое, второе, третье, а не все три одновременно, потому что есть правила. Это моноактивные культуры. И есть реактивные культуры. Реактивные культуры – это культуры, которые смешивают между собой мультиактивные и линейные культуры, но с учетом того, что более значимо общество. Россия находится на отрезке между моноактивными культурами и полиактивными культурами. У нас есть небольшой отрезок между моноактивными культурами, то есть там, где важна логика, рационализм, корыстность, и полиактивная культура, там, где важны эмоции, там, где важны чувства, ощущения и так далее. Но история нашей страны, нашего народа складывалась чаще всего в неблагоприятных условиях. И это принципиально сказалось на том, как мы проявляем свои эмоции. Большое количество факторов здесь влияет. И если говорить про Россию, то у нас своя история, своя культура, которая формировалась под значимыми обстоятельствами. Такая, как наша история, например, православие. Да? Это очень значимый вклад внесло в нашу историю, в нашу культуру, в нашу невербалику. Это привело к тому, что мы достаточно сдержаны, и если мы что-то, так скажем, показываем внешне, внешним видом, невербаликой, то это скорее будут печальные тона. Тона печали, тона гнева, но минимизируем мы количество радости, количество открытых поз, открытых жестов. Это не является в нашей культуре. У нас культура интровертирована. А Россия это как раз принадлежит к тому небольшому количеству обществ, которые сначала все проверяют, мы друг друга проверяем на свой чужой, друг или не друг. И вести себя по-настоящему открыто можно лишь только с друзьями, а к остальным можно присматриваться, нужно присматриваться, как бы чего бы ни вышло.
Культуральный психолог Алексей Филатов в сюжете нашего корреспондента Антона Смирнова. Ну, смотрите, Виктор, интересно упоминает православие. Я тоже, кстати, хотел об этом поговорить. Православие вообще же очень не дружит со смехом. Сравнить, скажем, с буддизмом.
Надо сказать, здесь почему надо только останавливаться на православии? Вообще христианство не дружит со смехом. А Христос, между прочим, ни разу не улыбнулся. Об этом есть большое количество книг.
Был Франциск Ассизский, все-таки были такие более какие-то, мне кажется, Честертон показал от трубадуров.
Конечно, это уже некоторые итальянские изводы. Вот. И, надо сказать, и Джотто, и Данте – это тоже не выходцы из Евангелия. Мне кажется, что действительно не затем задумывалось христианство, чтобы улыбаться и смеяться. Можно было, конечно, там посмеяться над тем, что было неверно, но все-таки лучше было взять кнут и выгнать. Да? И вообще вот эта тема агрессии, она поставила христианство в очень сложное положение сейчас на Западе, потому что нет соответствия между улыбки как помните, есть в Реймсе улыбающийся ангел на соборе, и, собственно, это символ Европы. Тоже странно. Вот я недавно был там, посмотрел, конечно, он не так, чтобы улыбался, но выглядит как улыбающийся. Вот это любопытная культура, которая вроде бы не улыбается, а видишь, что улыбается, и улыбается радостно жизни. И здесь получается так, что европейская культура, она начинает не понимать христианство, которое вот таким образом относится к жизни и не хочет променять вечность, да, или улыбку на вечность, обрести вечность не улыбающуюся. Поэтому не будем говорить только православие. Но если взять православие, то тут начинаются, конечно, такие обрывы.
Установка на страдания, мне кажется, вот скорее можно говорить.
Это не совсем так. Тут есть, во-первых, установка на святость. Вообще, святость – это единственное, что есть на самом деле в мире. Все остальное – это грязь и абсурд. А во-вторых, дело в том, что то есть, получается, что именно здесь проводится тема подражанию Христу, а не на Западе, где та тема вообще стала культовой темой. С другой стороны, здесь получается, что православие, оно тоже выживает среди других давящих на него, например, в конфессии как католицизм или протестантство, потому что они поумнее и погибче, и посообразительнее, да? И тут получается, что ж там улыбаться, тут как бы с тебя штаны не сорвали, да, и ты не оказался в дурацком положении. Хотя я смотрю, что патриархи нынешние, они стали улыбаться. У них такая улыбочка такая, как у Джоконды, как будто она держит булавку
с хитринкой такой.
Ну, да, все сказать. Значит, Джоконде не хватало булавки, да, что он так улыбается с булавкой. Вот. И это, то есть, с уколом таким. Но это все-таки еще знак подобострастия по отношению к государству. То есть мы будем улыбаться государству, а строгость, она страшная. Вот я был тоже недавно на Соловках, там все поменялось. Они просто стали армией, эти
монахи там.
Монахи.
Да, но они же вообще там хотят захватить все армия, и пускать туда было.
Настоятель, несмотря на то, что у меня были какие-то там, значит, люди, которые за меня просили, он меня не принял, как, в общем, просто человек, который ровно все разрушает, ровно то, что он любит.
Хотя, ну да, вопрос.
Эта узость такая, она ни к чему не приведет хорошему, но так есть.
Вопрос об установке действительно на страдания, Оксана. Может быть, действительно, вот русская культура, то, что мы говорили, культура выживания, культура, так сказать, взаимного недоверия, агрессии, недостатка социального капитала. И в принципе идет какая-то. Ну, как бы, нежели богато, нефиг начинать, то, что говорится. То есть идет установка не на вот это позитив, не на поиск жизни позитива, не на то, что будет когда-то лучше, а то, что жизнь тяжелая и нечего особенно вести. Вот даже черные одежды, да, вот я думаю, сейчас немножко иначе, летом, конечно, но, в принципе, если взять зимний городской пейзаж, то преобладают черные одежды среди людей.
Здесь очень много есть разных подтекстов. Во-первых, в грязных городах зимой черное – это более практично, чем цветное. Хотя, да, очень часто можно заметить, что там, в той же Европе, например, в принципе, люди выглядят ярче, чем у нас. Да? Ты едешь в метро, все в основном серое, черное, и это ужасно. Да?
А в Вигии так ярко все одеваются.
Ну, так это же принцип.
Темная страна.
Ну, там темная страна, там нужно, чтобы было много света. В Исландии все покрашено в яркие цвета.
А
это принцип.
А у нас яркая страна, а тут яркая страна.
А у нас яркая страна, очень яркая. Это с одной стороны. С другой стороны, страдать можно по-разному. Тот же буддизм, который уже упоминался, это вообще история про этот человеческий земной мир, как про страдание, про дукху. Но это не означает, что ты должен всем своим видом демонстрировать это страдание. Это значит, ты должен принять некоторые условно существующие, условно существующий статус-кво и дальше двигаться в сторону улучшения и проработки своего состояния. И это совершенно другая история. Одно – это про внутреннюю проработку, другое – это про отыгрывание вовне некоторого ощущения порабощенности, защищенности, жертвенности или агрессивности, но это же созависимые отношения. И это может быть такое почти магическое проговаривание. Вот я сейчас покажу, что мне плохо, но сейчас продемонстрирую, может быть, оно и обойдется, может быть, меня не тронут. Я же так сирый, убогий, или наоборот, я очень агрессивный, и поэтому меня не тронут. И в этом смысле, кстати, интересно, что тот же буддизм, который очень сильно вестернизируется, он вестернизируется не как история про страдания, как история про поиск гармонии,
да,
которая может выражаться в том числе в демонстрации некоторого такого нейтрально-позитивного отношения.
Ну, расслабленность такая, большая расслабленность. Ну, тот же смеющийся Будда есть.
Да, но эта расслабленность в российском контексте или в русском контексте может восприниматься как пофигизм и не всегда здоровый. Это нужно собраться, и нужно жить, выставив локти. Вот эта гармония, откуда она у тебя?
Ну да, но здесь действительно интересно, вот то, с чего Виктор начал, что здесь не совсем линейно. Я читал исследование, сейчас вот, по-моему, Крыс его фамилия, польского исследователя. И он пишет про то, как, в общем-то, поляризованы разные культуры по отношению к улыбке, о том, так сказать, означает улыбка интеллект или глупость. И вот он говорит, что улыбка связывается с интеллектом англосаксонские культуры, Германия и Китай. А улыбку связывают с глупостью Россия, Индия, Япония и Южная Корея. То есть здесь действительно какое-то такое...
По-моему, довольно глупое мнение.
Ну, вот я даже цитирую.
По-моему, это не совсем так. Насчет страдания я бы хотел сказать. Смотрите, мне кажется, что страдание – это не счастье русской философии, а несчастье. То есть в этом смысле оно вынашивается, страдание вынашивается, потому что климат плохой. Вообще просто все не получается, нету гарантированного земледелия, еще пришли татары дань собирать. И это та матрица, которая неизбывна. Она существует до сих пор. На эту матрицу накладывается сначала авторитаризм, потом тоталитаризм, и Сталин побеждает. Собственно, Сталин запускает тот самый вирус в русскую душу, который, в результате чего русская душа и становится сталинистской. Как только она становится сталинистской, дальше уже совершенно все эти понятия, о которых мы говорим, они становятся абсолютно нерабочими. Потому что у нее совсем другое представление. Как в камере обскура все переворачивается, да, и мы видим все противоположно. Поэтому как только Запад, включая нашего дорогого польского исследователя, начинает это видеть в России, как в других странах, это уже неправильно, потому что в России не от того, что мы такие особенные, а просто от того, что у нас случилась такая матрица. Эта матрица рассматривает страдания как горе, а не Достоевский играл с этим только да потому, что он считал, что через страдания можно найти истину. И в этом смысле он где-то, может быть, достигал какой-то цели своей собственной, да? И, может быть, и даже и достиг. Но это абсолютно не связано с русским народом. Здесь, скорее, мне кажется, вы правы, когда говорите, что я вообще такой сторонник того, что здесь восторжествовал пофигизм. На самом деле. Пофигизм и искалить зубы, и вот этот самый там что-то родной, да, завод, который кипит и строит, я не буду цитировать, что там один мат идет дальше.
Гудит, как улей, родной завод.
Там все это, вот. И в этом смысле торжествует, конечно, мой однофамилец, особенно в те годы. Сейчас, в общем, гибрид такой. Жизнь гибрид, поэтому
кстати, вспомнили,
трудно.
Знаменитая цитата, когда он заходит в вагон, Венечка, из тамбура, и он пишет про глаза. Мне нравится, что у моего народа такие глаза.
Да.
Так сказать, без напряжения и все время немного на выкате.
Ну да, но дело-то в том, что, смотрите, здесь просто происходят вот эти метаморфозы, которые Запад, такой европоцентрический Запад, он не может никак разгадать. Ведь когда приезжаешь во Францию, они понимают, что происходит на Ближнем и Среднем Востоке. Они понимают, что делается в Африке. И они в ступоре от того, что происходит в России. Потому что эта матрица не угадывается. И это их беда, это совершенно не их вина. Это их беда, они не могут это разгадать. И поэтому, когда мы здесь говорим об улыбке, кстати говоря, очень интересная тема, мне кажется, что здесь вот это построение улыбки, оно тоже дает возможность разгадать немножко эту матрицу, куда-то продвинуться. Но это продвижение не должно идти с ощущением того, что вот подождите, мы заживем хорошо, и тогда мы так вам наулыбаемся, килограммы улыбки подарим. А здесь же ведь на границе полицейский, который моего друга сэром назвал, он решил, что он иностранец, и говорит: «Сэр, не стойте на мостовой, перейдите на тротуар». А вот тот говорит: «Я здешний». А милиционер совершенно, или полицейский совершенно ошалевший, говорит: «Здешний», говорит, «а я думал, что вы сэр». И это гениально, это же, вот те самые улыбки-то, где они разлетаются. У нас сэров нету, да.
Программа «Археология на волнах Радио Свобода», в эфире телеканала «Настоящее время». Говорим сегодня с Виктором Ерофеевым и Оксаной Мороз о том, как в русской культуре прописана улыбка. Иностранцы, которые приехали сейчас на чемпионат мира, видят множество улыбающихся русских, хотя они, может быть, были готовы к совершенно другому. Но насколько вообще русская культура становится открытой и готовой принять улыбку? Рассуждает Марина Новикова-Грунт, психолингвист из Московского международного университета.
«Меня здесь нет». Вот эта мимика, если вы ездите в метро, она очень хорошо видна. Я не вижу. Сквозь тебя идут люди не потому, что они хотят тебя толкнуть, а потому что у них четкая бессознательная установка. Я невидим, и я никого не вижу. И в этом отношении вы в метро, хоть улыбаясь, вы хоть не улыбаясь, все равно будете чужеродным элементом. Вы не наш. Это, собственно говоря, вот тянущийся фрагмент, как минимум, вот этого посадского поведения: я четко различаю своих и чужих. Это старая социологическая терминология. Посад – это место далекого пригорода, который уже не деревня, но еще не город, где деревенская культура уже утрачена, а городская еще не воспринята. Вот в 20-е годы это было очень заметно. И посадская пословица тех времен, моя любимая, звучит так: чем девушка строже и грубей, тем лучше качество у ей. Если ты человека не знаешь, ты должен по посадским правилам вести себя хмуро, враждебно и грубо, чтобы показать свою, особенно если ты дама, свою гордость, свою недоступность, свое хорошее качество. В 90-е годы вариант улыбки в метро или в магазине – это было некоторое чудо. Я развлекалась тем, что здоровалась с соседями в лифте. С соседями, с которыми мы много лет живем в одном доме, я входила в лифт и говорила: «Здравствуйте». Однажды мы застряли в лифте, потому что дама, с которой я поздоровалась, которую мы знали друг друга в лицо 100 лет, она подпрыгнула в лифте, лифт застрял, она спросила, что случилось. Я сказала: «Ничего, я вам сказала, здрасте». То есть это было абсолютно нарушающее каноны поведения. Сейчас никто в лифте не подпрыгнет, хотя наверняка в некоторых домах и в некоторых лифтах мне не ответят, а хмуро отвернутся. Мы никогда не можем сказать, что произойдет с нашими коммуникативными системами, вербальными или невербальными дальше. Мы можем рассказать про тенденцию. Некоторая неожиданная уличная мягкость меня до сих пор поражает. Когда чувствуешь себя на улице, удивительным образом, в гораздо большей безопасности. Мы сейчас на какой-то этой волне колебания, и куда это колебание дальше поведет? В жесткость, в мягкость, в контактность, в отказ от контакта, мы не знаем. Из позиции наблюдателя это было бы видно, но мы не режиссеры ситуации, мы актеры.
Это Марина Новикова-Грунт в интервью нашему корреспонденту Антону Смирнову. Вот я хочу сейчас поговорить, насколько это меняется, историческая матрица, которую мы здесь уже на протяжении последних 40 минут пытаемся описать. Становится ли Россия более улыбчивой страной? Вот, Оксана, я хочу даже здесь немножко такую гендерную тему приплести. Так. Потому что изначально... Вы уже об этом говорили. Улыбка русской девушки, она моментально несла в себе некий такой гендерный подтекст. Она приглашала к дальнейшей коммуникации и сигнализировала свои готовности к чему-то. Вот, а где-нибудь там, я не знаю, там в Осло, опять-таки Норвегия вспомнилась, ну не знаю, в Швейцарии, в Цюрихе я еду в метро, и там напротив сидит симпатичная девушка. Я ей улыбаюсь, она улыбается в ответ, и все, и это ничего не значит. Мы оба ничего не имеем в виду.
Это и так можно.
Ну, там, мне кажется, ее ответная улыбка, она не предполагает никакой интерпретации. Это просто улыбка человека человеку.
Но это
вот в России
это
как?
Называется, это зависит, да? Потому что вполне возможно, что что-то и предполагает, но чтобы выяснить, нужно вступить в правильный диалог. И еще и желательно не совершив при этом харассмент, потому что это тоже новый контекст, который появился. Да?
В России девушке безопасно улыбаться в ответ?
Смотря с чьей точки зрения. Если почитать, например, социальные сети, то там сейчас довольно большой крик по поводу того, что российские, московские девушки, например, активно улыбаются. Это означает, что они на самом деле проституируют себя, потому что улыбаются они преимущественно иностранцам, а нам они не улыбаются. Поэтому, если ты видишь девушку, которая улыбается или разговаривает с иностранцем, то вообще задумайся над ее моральными качествами. И это довольно распространенная позиция, опять же, связанная с культом силы и с неуверенностью в себе. И, в принципе, можно сказать, что, опять же, с точки зрения там, каких-то гендерных особенностей, находиться в городах, где проходят матчи, стало чуть-чуть, может быть, комфортнее, потому что приехало довольно большое там, гендерное многообразие в лице конкретных людей. Но это тоже очень частный и очень короткий эпизод, потому что я помню, что один из первых случаев такой полукриминальный, который был описан в контексте значит, вот этих футбольных событий, то, что там каких-то двух молодых людей в Питере избили. Именно в связи с тем, что они были представителями ЛГБТ, как посчитали те, кто их избивал. И они вели себя абсолютно раскованно, улыбчиво, дружелюбно, но это совершенно никому не помешало.
Кстати, вот я подумал, что вообще гомофобия во многом связана с улыбкой. Да? Само английское название слова «гей», да, «веселый», так сказать, оно предполагает то, что в нормальной ситуации человек не должен быть так весел, как веселы представители сексуального меньшинства.
Но это же часть
Pride. Это как бы взгляд патриархальной культуры.
Культура, а для ЛГБТ это часть того, что они называют pride, это гордость, которая должна быть выражена и маркирована как-то. Она может быть выражена там какими-то визуальными знаками, может быть выражена уважением к себе, достоинством, которое выражается в том, что я улыбаюсь в ответ, например, на оскорбление. Да, меня оскорбляют, я несу себя достойно. Но если вернуться к разговору о женских улыбках, мне кажется, что первая реакция, и она очень частая, когда мы видим вот это разноцветие карнавала, это, конечно же, улыбнуться, потому что это правда какое-то ощущение некого свободы, некой свежего воздуха. Но дальше возникает эффект самоцензуры. Когда ты, например, находишься в карнавале, а потом из него выпадаешь, ты же понимаешь, что ты, заходя в какую-нибудь пятерочку у себя на окраине, ты вряд ли будешь точно так же реагировать. И этот эффект самоцензуры, он еще опаснее, как мне кажется, чем само отсутствие улыбки. Потому что ты начинаешь внутри себя сегрегировать пространство, где я могу улыбаться, где я не могу, кому я могу, кому я не могу. Но это плохо.
Ну да, вот это вот невероятно интересно, вот это тонкие настройки русского человека, кому улыбаться, кому не улыбаться. Вот скажем, да даже, вы знаете, не только улыбаться, вообще здороваться с людьми. Вот, я не знаю, тот же вы упоминали фитнес-центр. Вот как это? В раздевалку захочешь в фитнес-центр, там надо здороваться? Вот я считаю, например, надо, но номинально люди иногда смотрят как на, я не знаю, что действительно как, там гей, что ли, пришел, в чем, так сказать, вот голые все стоят, он заходит и здоровается с людьми.
Ну, это тоже сложный вопрос, не только у нас. Например, в самолете не здороваются, а в поезде здороваются. И пойди объясни, почему. И, в общем-то, расстояние между креслами почти такое же. В самолете просто не скажешь «здрасте», на тебя так скажут, посмотрят и скажут, что это он. Надо сказать, что вот мы немножко поторопились сказать, что мы все в черном, хотя вот я как раз в черном.
Потому что у вас низ, ваши штаны белые здесь, это на общем плане сейчас нам показали.
Но смотрите.
Тоже, кстати, извините, напомню, белые штаны, между прочим, это очень табуированная вещь. Особенно, скажем, в государственнической культуре. Я помню, в одной, так сказать, был такой консалтинговой истории с такими среднего уровня представителями власти. Я был в белых штанах, часто я ношу. Они буквально годы спустя вспоминали, как там был какой-то вот человек из Москвы, который был в белых штанах.
Я помню прекрасно, когда у меня какие-то уже стали западные здания, я как-то несся с таксистом в Шереметьево, опаздывал. И он так на меня посмотрел, у меня не было штанов белых, но он посмотрел и сказал, а что, правда в Париже все ходят в белых штанах? И это такое представление о Париже и белых штанах, абсолютно как Остапа Бендера. Но надо вот сказать вот что. Интересно, что наши девушки одеваются гораздо более сексуально, чем их коллеги и их подруги во Франции, а и особенно в Германии. Да. И когда наступает весна, то это как раз у нас на наших улицах, ну, в основном больших городов, начинается карнавал. Причем, если западная девушка, она одевается для определенного человека, то наша девушка одевается для... Это как невод. Надо так бросить и кого-нибудь поймать. И отсюда, когда она что-то ловит, то дальнейшее и следующее должна рыба быть покрупнее. То есть поэтому идет вот такое движение. Это тоже, кстати говоря, исторически. Но вообще то, что наши девушки напитаны сексуальностью, просто являются сексуальными объектами, и этого себе, и в этом не отдают себе отчет, поскольку...
Это культурой заложено.
Это заложено просто изоляцией, скорее от тех культур, в которых уже сексуальный объект считается неправильным. Поэтому вот здесь, как мне кажется, очень важно понять тоже направленность гендерного движения. Да? Здесь ее движение совершенно противоположно европейскому и американскому. Здесь идет движение через гендер достичь что-то негендерное. То есть через гендер ты... Это гендер – это социальный лифт, который может сработать. Там, кто использует этот лифт, тот кажется, в общем-то, честно говоря, не совсем правильным человеком. Он такой лавкач. А здесь это нормально, да, вот там, допустим, президент Америки, вот, и молодая жена, оп, что-то тут, ну, как бы нетрадиционное. А здесь, наоборот, это ходы, которые так или иначе повторяются. Поэтому, если вот возвращаться к улыбке, то посмотрите, мне кажется так, что здесь... Улыбка девушки, которая сидит в метро, конечно, отличается от улыбки немецкой девушки. Возьмем большие
Да, культуры. Да, она, конечно,
они отличаются,
более
безусловно.
Гендерно маркирована.
Конечно, она призывная, и она предлагает к диалогу. Это совершенно не значит, сейчас, поскольку есть кафе, то есть еще какая-то, так сказать, протяженность, чего раньше не было, то это не значит, что надо сразу идти в постель. Но... То, что есть в улыбке есть приглашение, это безусловно. То есть улыбка – это приглашение. Кстати говоря, и мужская улыбка у нас тоже приглашение. Или приглашение к диалогу, или приглашение к сотрудничеству. Есть такое. Это, может быть, на этом она замирает. Вот возникло приглашение, а дальше идут фальшивые улыбки. Вот тоже любопытно. То есть мы находимся в таком колоде карт, где, значит, тут бросаешь, тут бах! Реальная улыбка годится, а дальше идут фальшивые улыбки, ты не знаешь. И поскольку у нас все начальство самодуры, а подчиненные в основном ленивцы, то получается, что тут непонятно, где улыбками крыть, да? Потому что ты с самодуром не разберешься с улыбкой, он все равно останется самодуром. Но ты проиграешь с улыбками по отношению к подчиненным, потому что они посчитают, что ты либерал, тебя можно додавить.
Или наоборот унижаешь. Я вот как-то встречал, что одна женщина жалуется, но начальник, разговаривая со мной, постоянно улыбается, он хочет меня этим самым унизить.
Это в Африке постоянно бывает. Я помню, что когда мы путешествовали с моим ко-райтером, с Габриэли, ездили по Африке, это беда была, потому что это получается такой перевернутый расизм. Она все время улыбалась и говорила месье. И в конце концов наш гид сказал: «Заткнись», – сказал он со своей миссией. Потому что это был перевернуто. То есть она бы в других странах не говорила бы этого, а тут здесь, она все время зачастила и выглядела, значит,
российской. Низкопоклонство.
И он просто свирепым стал вообще мужик. Да. «Заткнись».
Оксана, ну все-таки, да, вот это давайте обсудим этот момент после карнавала. Останется ли что-то? Будет ли некий эффект 57-го года, или это все выветрится, и Россия, так сказать, вернется в свое по-прежнему дихотомичное состояние?
Я не знаю, как вся Россия, но то, что
города,
на города это может не произвести, на их население, это может не произвести того освобождающего эффекта, о котором мы говорим, это вполне возможно. Во-первых, потому что, как абсолютно верно заметил Виктор, это все-таки футбольные фанаты, а не носители каких-то высокохудожественных и гуманистических ценностей. То есть я не говорю сейчас о конкретных людях, а в целом о сообществе. Оно вообще такое. И в этом смысле они приезжают в город, в том числе напоенные желанием выигрывать, а не проигрывать. Это довольно такая, ну, агрессивная история. С другой стороны, мы знаем, что во многих городах были разные спортивные события, которые сильно не поменяли никакой коленкор. Там, когда Универсиаду принимает Казань, это меняет с экономической точки зрения, возможно, что-то. Но с точки зрения культурного оснащения и насыщения вообще практически ничего не происходит. Ну и кроме всего прочего, надо понимать, что разные люди же видят в этом карнавале разное. Кто-то видит в этом угрозу, потому что вот приезжают и разрушают наши скрепы, кто-то видит в этом освобождение, кто-то видит в этом просто коммерческий большой проект. Потому что известно же, что чемпионат мира российский самый дорогой из всех, которые были в последнее время. И отношение постфактум к этому будет в том числе зиждется на вот этом базовом, базовой пресуппозиции. Если я считаю, что это был карнавал освобождающий, значит, я, может быть, в своих конкретных действиях буду стараться воспроизводить что-то похожее, хотя не очень понятно,
ну,
что.
Ну да, мы свои оптики просто воспроизводим.
Да. А если я, например, могу сказать, что я во время чемпионата на Никольской не была ни разу. Не потому, что я боюсь, что там меня затопчут, или что меня окружат какие-нибудь там бразильцы, да, которые споют какую-нибудь неприличную песню, а просто, ну, я не считаю это местом силы. Потому что мне кажется, что сила, она как бы, да, в достоинстве человека, а не в том окружении, в которое его там помещают, потом это окружение изымают. Но при этом, как обыватель, я очень радуюсь, когда заходят какие-нибудь мексиканцы в сомбреро. Это просто другая культура, которая оказывается у тебя в гостях. Радоваться тому, что у тебя кто-то в гостях, это, в общем, ну, плюс-минус нормально. Поэтому мне кажется, что долгосрочных эффектов никаких не будет. И, кроме того, мне так кажется, что властные акторы это затевали не для того, чтобы были долгосрочные культурные эффекты.
Ну да, я думаю, здесь больше такие внешнеполитические.
Ну,
да и внутренние эффекты, ну, как конечно. Мы все знаем, так сказать, это отвлекается.
Отвлекается, да, у нас есть масса
таких очень
эпизодов,
интересных,
да,
сюжетов, да, с пенсиями, с НДС.
С пенсиями, с сидящими в тюрьме, с заново открытыми уголовными преследованиями. И тут еще очень интересно посмотреть на то, как публика реагирует, кто помнит о том, что происходит, кто видит только мундиали, как у людей, которые помнят и то, и другое, это совмещается. Вот здесь интересно, какой будет автор-эффект.
Ну да, я видел такое, я даже у себя в Фейсбуке запустил хорошую такую картинку, как вот эти вот три обезьяны, которые одна закрывает глаза, вторая уши, третий рот, а там, значит, обезьянка такая, у одной в глазах мечи, у второй в ушах мечи, а у третьей во рту такой здоровый футбольный мяч. Заткнут. Вот, похоже, с чемпионатом то же самое. Ну что ж, наше время, к сожалению, подошло к концу. Интереснейший совершенно разговор. Я хочу поблагодарить наших гостей, которые принимали участие. Писатель Виктор Ерофеев, социолог, культуролог Оксана Мороз из Шанинки, опять-таки, о которой мы еще будем говорить. Меньше поводов для улыбок. Ну а напоследок хочу сказать, что есть и одна фраза, которая меня ужасно раздражает. Часто ее доводится слышать. «Улыбайтесь, это раздражает других». Так вот, я хочу сказать, что нет ничего более неверного, чем эта фраза. Улыбайтесь, это радует других. Так что улыбайтесь больше, будьте счастливы, смотрите программу «Археология», оставайтесь с нами на радио «Свобода» и в эфире телеканала «Настоящее время».
Радио «Свобода». Фактограф. В этом проекте самые разные официальные оценки и прогнозы о том, что и как меняется в России, сводятся с фактами из доступной статистики и открытых источников. Мы говорим об уровне жизни и занятости, экологии и демографии, социальной сфере и инфраструктуре, а сравнения с другими странами отражают место России в современном мире. Проект «Радио Свобода. Фактограф» на сайте фактограф.инфо.
Каким вам представляется будущее России?
Не знаю. Безоблачным оно вряд ли будет, мне кажется.
Будущее России, как я представляю, это самая лучшая страна в мире, Россия. У нас все будет очень замечательно, не будет коррупции, образование будет самое лучшее.
Я только надеюсь. А что, как будет, не знаю даже.
Не вижу будущего в нашей стране.
Проблемы были всегда и будут такие же, какие были.
Я не настолько считаю себя оптимистом, но все-таки хочется надеяться на лучшее. На данный момент ситуация не настолько оптимистичная и воодушевляет.
Да что-то как-то страшновато.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
Свобода в клубах. Гуманитарии о политике, ученые о прекрасном, художники о власти, богема на баррикадах. Образ будущего создается сегодня. Сразу после выпуска новостей. Слушайте и смотрите нас на сайте www.swoboda.org.